Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 19 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В городе Тернополь на западе Украины в результате российского удара погибли не менее 20 человек, многие десятки получили ранения. После диверсии на железной дороге, в причастности к которой Варшава обвинила Россию, Польша закрывает последнее российское консульство в Гданьске. Конгресс США принял закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с делом осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Также сегодня.
Мы не занимаемся всеми вещами, связанными с именем Павла, но мы делаем периодически концерты памяти Павла в разных городах. Тель-Авив, Берлин, Париж, Белград, Бар, Лондон, Амстердам.
В Лондоне проходит фестиваль «Музыка изгнания», организованный фондом «Стипендия Павла Кушнира». Сегодняшний день начинался в ожидании новостей, касающихся переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Турции, где ожидалась его встреча со специальным посланником президента США Стивом Уиткофом. Западные средства массовой информации со ссылкой на свои источники осторожно писали о том, что Зеленский везет в Турцию предложение по возобновлению переговоров с Россией о прекращении огня, однако Уиткоф в Турцию так и не прилетел. А издания Wall Street Journal и Политика сообщили, что в попытке придать новый импульс переговорам в Киев прибыла высокопоставленная делегация Пентагона. Все эти ожидания были перечеркнуты трагическими новостями из Украины. В результате массированного российского удара в городе Тернополь на западе страны, по данным на время записи этого выпуска «Времени свободы», не менее 20 человек погибли, более 60 получили ранения, среди них дети. Был частично разрушен 9-этажный жилой дом. Как заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, в него попала ракета.
Предварительно известно, что в здание попала ракета Х-101. Будем уточнять информацию. Я также хочу отметить, что это далеко не первый случай, когда Россия наносит удары ракетами по жилым домам и густонаселенным районам. Сам факт применения таких средств поражения, как баллистических, так и крылатых ракет, по городам, где проживают сотни тысяч людей, уже является актом терроризма. Эти действия необходимо документировать и передавать в международные правовые инстанции.
Международные правовые институции.
Это был представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Российским ударам сегодня также подверглись Львов и Харьков. Всего, по данным, которые привел Владимир Зеленский, Россия в среду выпустила по Украине более 470 ударных беспилотников и не менее 48 ракет разных типов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же заявил, что российские войска продолжают, цитата, наносить удары по военным и околовоенным целям. Он также подтвердил, что ВСУ впервые с начала войны в Украине применили американские баллистические ракеты «Атакамс» радиусом действия до 300 километров для ударов по российской территории. Их целями были объекты в Воронеже. По утверждению Пескова, все 4 ракеты «Атакамс» были сбиты российскими силами ПВО. Ранее ВСУ использовали эти ракеты только для ударов по оккупированным территориям Украины. Песков также осудил сегодняшнее решение властей Польши закрыть последнее работающее в Польше генеральное консульство России в Гданьске.
Отношения с Польшей деградировали полностью. А это, наверное, проявление этой деградации, желание польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал закрытие консульства в Гданьске ответом на повреждение железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин, которое следствие в Польше квалифицировало как акт диверсии. Вчера власти Польши сообщили о том, что подозреваемые – это граждане Украины. Предположительно, они действовали по заказу российских спецслужб. В Москве эти обвинения отвергли. МИД России обещал принять зеркальные ответные меры. После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется только одно работающее российское дипломатическое представительство – это посольство Российской Федерации в Варшаве. Во вторник, выступая перед депутатами Сейма, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о ходе расследования диверсий на железной дороге, по которой следуют поезда в Украину.
Один из подозреваемых – гражданин Украины, осужденный во Львове в мае этого года за акты диверсии на территории Украины. Он находится в Беларуси. Второй – житель Донбасса. Он также прибыл из Беларуси в Польшу вместе со вторым подозреваемым осенью этого года, накануне терактов. После исполнения актов диверсии в местности Мика эти люди покинули территорию Польши через пограничный переход в Тирасполе.
Это был премьер-министр Польши Дональд Туск. Все эти события происходят на фоне продолжающихся боев в Украине сразу в нескольких областях. Среди городов, связанных с боевыми действиями в Украине, чаще всего, как вы знаете, упоминается Покровск в Донецкой области. Теперь на слуху похожий топоним Покровское. Это село в Днепропетровской области, которое довольно неожиданно оказалось под угрозой захвата российскими войсками после их резкого продвижения в западном направлении, вглубь Днепропетровской области. И теперь российская армия угрожает с севера городу Гуляйполе, имеющему стратегическое значение. На границе Донецкой и Днепропетровской областей побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Вот что он рассказывает.
Ну, ощущение в целом, что линия фронта двигается, и в том числе двигается в Днепропетровской области, к сожалению. Идет активная эвакуация населения. Во многих населенных пунктах в Днепропетровской области, которые там от 8 до 10 километров до линии фронта, на данный момент нету воды, нету света. Работают там пару всего магазинов продуктовых. Не ходит транспорт, не ходят электрички. Были мы в Покровском. На данный момент его, ну, скажем так, относительно сильно еще не обстреливают. Но на данный момент, поскольку это является такой оперативной задачей для, насколько я понимаю, для армии РФ, вот по моей информации, вот уже в ближайшее время его начнут активно утюжить и ФАБами, и КАБами, и артиллерия, если подтянутся, подойдут на необходимую дистанцию. То есть сейчас, как мне мои знакомые сказали, которые там находятся, это чуть ли не там последний шанс для жителей именно Покровского выехать, еще эвакуироваться, потому что в дальнейшем это будет очень проблематично. Покровское обстреливают не так, чтобы очень активно. Шахеды, в принципе, очень активно сейчас используются для каких-то точечного поражения, каких-то там нужных для армии РФ целей. Долетают FPV уже дальние, но сейчас это пока не массовая еще история, да. Ну и КАБы, КАБами тоже работают. Пока еще не так активно, но, как показывает практика, как только армия РФ подходит, скажем так, на нужную дистанцию, и уже понятно, что этот населенный пункт в ближайшее время может стать непосредственно, там будут идти какие-то городские бои, завяжутся и так далее, то начинают равнять все КАБами. Главная проблема, самая большая, недостаток людей в украинской армии. Я не открою здесь ни для кого секрет. Это главная проблема, которая сейчас присутствует в принципе по всей линии фронта, не только на Днепропетровщине. То есть, условно, если два человека держат СП, там, да, наблюдательный пункт, ну, и держат, условно говоря, двухкилометровую линию фронта или трехкилометровую, ну, это ненормально. То есть в любом случае через такую пехоту может просочиться армия РФ, пехота, штурмовики, которые заходят, пользуясь погодными условиями в этом регионе, заходят и пытаются пройти дальше. Почему это происходит? Это очень глобальный вопрос, но в целом это непосредственно потому, что этих людей часто нет мотивации, их мобилизуют, бусификуют, скажем так, да. И вторая проблема очень серьезная и существенная, которую прям в экстренном порядке надо решать, как говорят мне наши, мои знакомые офицеры и бойцы, это все-таки проблема командования и, скажем так, надлежащего использования человеческого ресурса. Это тоже очень сильно демотивирует даже тех, кто готов сражаться и готов биться. Причем я сейчас не говорю о командирах рот, там, да, или командирах взводов, или сержантский состав. Это высшие, да, там, командиры батальонов, иногда командиры бригад и тем более генеральный штаб. То есть это сейчас колоссальная проблема, как это все решать. Вот то, что сейчас происходит на запорожском направлении, это как раз об этом.
Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Добавлю, что сегодня же издание «Политика» написало со ссылкой на свои источники о том, что рамочное соглашение об условиях прекращения боевых действий в Украине может быть подписано всеми сторонами уже в ближайшее время. Собеседники «Политика» считают, что тяжелое положение ВСУ на фронте и серьезный коррупционный скандал в Украине заставят Киев согласиться с условиями нового плана, состоящего, как сообщается, из 28 пунктов. Его детали пока неизвестны. Сегодня Верховная Рада утвердила отставку министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Раздаются голоса с требованием уволить и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Напомню, что коррупционный скандал связан и с предпринимателем, совладельцем студии «Квартал 95», которого СМИ называют другом Владимира Зеленского, Тимуром Миндичем. Следствие считает, что Миндич, формально к энергетической отрасли не имеющий отношения, был организатором и главным бенефициаром этой коррупционной схемы. Сейчас он скрывается от следствия в Израиле, гражданином которого является. Сама студия «Квартал 95» категорически отрицает свое участие в политике, однако известные украинские артисты один за другим стали отказываться от сотрудничества с «Кварталом 95», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых.
О коррупционном скандале вот уже вторую неделю гудит весь украинский Facebook. И среди сотен постов свой написал и бывший украинский вице-премьер Павел Розенко. Только вот экс-министр писал не о фигурантах дела, не об энергоатоме, а об украинских звездах, которые должны выступать на новогоднем концерте «Квартала 95».
Вы правда собираетесь участвовать в этом действии? После того, как мы все увидели, на какие коррупционные деньги существует эта компашка имени Миндича. Вы не вне политики. Вы получаете от них гонорары, которые пропитаны кровью и слезами украинцев. Не позорьтесь.
Позже в посте появилось обновление. Минимум три исполнителя отказались выступать на концерте «Квартала». Это Дорофеева, бывшая участница группы «Время и стекло», певица Кола и хор «Гомин». Об отмене своих выступлений на записи новогоднего шоу артисты сообщали в своих соцсетях. После этого с коммуникацией вышел и сам «Квартал». Они выложили новую афишу уже без имен артистов.
«Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. Мы не имеем отношения ни к каким бизнесам наших акционеров и не участвуем в политических процессах. Мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию».
То, что «Квартал» не участвует в политических процессах, утверждение спорное. Потому что, например, именно в ходе новогоднего «Квартала» Владимир Зеленский объявил о том, что идет в президенты.
Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України.
В следующие несколько месяцев, впрочем, как и 4 года до этого, «Квартал» нещадно шутил об украинской власти, особенно о Петре Порошенко. Украинская служба BBC в своем анализе отмечала, что жесткие, иногда оскорбительные шутки о политическом оппоненте Зеленского особенно усилились за несколько месяцев до выборов 2019-го. А вот как в предыдущие годы президента Порошенко показывал сам Зеленский.
Дикция не совсем 1 января, сейчас Рошен. Я готов, снимаем. Знаете, я стал президентом в очень нелегкое время. Скажу честно, если бы я знал, что будет так нелегко, я бы фиг становился.
После избрания Зеленского президентом актеры «Квартала» обещали, что будут шутить о новой власти так же активно, как и о предыдущей. Владимир Зеленский в первые годы даже приходил на концерты зрителям, и тогда об этом делались отдельные номера. Мол, осторожно, президент в зале. В первый год Зеленского во власти «Квартал» больше всего шутил, кажется, о невыполненном обещании начать сажать за коррупцию. Речь о лозунге избирательной кампании «Весна придет, сажать будем». Но при этом большинство шуток о Зеленском не были направлены на дискредитацию президента. Как пишет BBC, это шутки с положительной повесткой дня, когда смеются не над президентом, а над ситуацией. В военных выпусках «Квартала» остроты в отношении президента не осталось вообще. Теперь шутят о том, как президент устал, как много он работает и носит одинаковые футболки. Критикуется окружение Зеленского. Депутаты, попавшиеся на коррупции, или, например, бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович. Но тут же подчеркивается, что всех этих людей в окружении Зеленского больше нет. Увидим ли мы шутки о коррупционном скандале, совладельце студии «Квартал 95» и товарища Зеленского в новом новогоднем шоу? Вопрос открытый. Украинским же властям пока точно не до шуток.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Арины Федоровых. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп провел во вторник переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Принц формально не является главой Саудовского королевства, однако визит носил характер или, по крайней мере, выглядел как государственный, с почетным караулом и государственным обедом, на котором присутствовали многие знаменитости, включая предпринимателя Илона Маска и футболиста Криштиану Роналду, который сейчас играет за один из саудовских клубов. Белый дом сообщил, что с Саудовской Аравией подписана совместная декларация о развитии гражданской атомной энергетики, а сам президент одобрил, цитата, «крупный оборонный экспортный пакет, включающий будущие поставки королевству истребителей F-35. Многие наблюдатели отмечают в связи с этим, что пока в ближневосточном регионе такие самолеты есть только у Израиля. Нынешний визит Мохаммеда бин Салмана в США первый с 2018 года, когда президентом Соединенных Штатов тоже был Дональд Трамп. В том же году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен колумнист американской газеты «Вашингтон-Пост» оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашоги. При этом американская разведка заявила, что бин Салман одобрил это убийство, после чего против ряда саудовских официальных лиц были введены санкции, а Соединенные Штаты ограничили поставки оружия Саудовской Аравии. Вчера журналистка телеканала ABC во время пресс-конференции в овальном кабинете спросила Трампа, что он думает по поводу возмущения тем, что он принимает Мохаммеда бин Салмана в Белом доме. Трамп назвал ABC «фейк ньюс» и одной из самых некомпетентных журналистских организаций, добавив, но я отвечу на ваш вопрос. И вот что он сказал.
Вы упоминаете человека, который был крайне противоречивой личностью. Джентльмена, о котором вы говорите, многие не любили. Нравится он вам или нет, случается всякое. Но принц ничего об этом не знал, так что на этом и закончим.
Это был Дональд Трамп. Что касается самого наследного принца, то он назвал убийство огромной ошибкой и добавил, что власти Саудовской Аравии сделали, цитата, «все, что нужно для его расследования». И вчера же Конгресс США принял закон, предписывающий Министерству юстиции обнародовать все документы, касающиеся дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и покончившего жизнь самоубийством в тюремной камере в ожидании нового судебного процесса. Дональд Трамп объявил о намерении подписать закон, правда, когда точно он это сделает, к моменту записи этого выпуска известно не было. Еще до президентских выборов 2024 года Трамп обещал сразу обнародовать все так называемые файлы Эпштейна, но не выполнил этого обещания, обвиняя демократов в том, что делом Эпштейна они хотят отвлечь внимание общественности от действительно серьезных проблем. Это вызвало недовольство не только среди демократов, но и среди целого ряда республиканцев, некоторых из которых, включая свою недавнюю, очень активную сторонницу Мейджори Тейлор Грин, Трамп назвал предателями. 50 дней не приводилось к присяге конгрессвумен от демократической партии Аделита Грихальва, подписи которой под петицией о рассмотрении закона не хватало для ее принятия. В конце концов, Трамп призвал республиканцев поддержать законопроект об обнародовании файлов Эпштейна. Перед голосованием жертвы сексуального насилия со стороны Эпштейна провели пресс-конференцию у здания Капитолия. Одна из них, Хейли Робин, обращаясь к собравшимся и к президенту, напомнила, что насилие над ней и над другими жертвами Эпштейна было совершено, когда они фактически были еще детьми.
Пора нам оставить в стороне политические интересы и партийную принадлежность. Речь идет о людях, речь идет о детях. В нашем обществе нет и не может быть места эксплуатации, сексуальным преступлениям и любым формам насилия над женщинами. Этому нет места. Мы больше этого не потерпим. И президенту Соединенных Штатов, которого сегодня здесь нет, я хочу ясно дать понять. Я понимаю, что ваша позиция по делу Эпштейна изменилась, и я благодарна вам за обещание подписать этот законопроект. Но, учитывая все, через что нам пришлось пройти, я не могу не относиться к нему с определенным скепсисом. Я травмирована, но я не глупа. Мы пережили огромный стресс. Остановки процедур, переносы слушаний, карантины. Все это снова и снова заставляло нас переживать боль, которую мы и так носим в себе. Америка не должна служить чьим-то корыстным интересам. Это страна свободы. А сегодня я не чувствую себя свободной. Поэтому я умоляю каждого члена Конгресса, каждого представителя народа, сделайте шаг вперед и выберите не удобство, а правду. Выберите выживших. Выберите детей. Защитите детей, всех детей. Защитив их, вы защищаете нас всех. All children, you
protect all of us equally. Это была одна из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна Хейли Робин. У Министерства юстиции США после подписания Трампом закона об обнародовании файлов Эпштейна будет 30 дней на публикацию этих документов. Однако в сообщениях СМИ отмечается, что некоторые из этих бумаг, возможно, все равно не будут опубликованы из-за чувствительной информации, касающейся, к примеру, работы специальных служб. И последнее на сегодня. В Лондоне сегодня вечером состоится очередной, уже второй концерт в рамках организованного фондом стипендия Павла Кушнера музыкального фестиваля «Музыка изгнания», говорит основатель фонда Рома Либеров.
Гибель Павла Кушнера, говоря прикладно и наднравственно, одна из многих гибелей. Казалось бы, мы должны привыкнуть к репрессивной системе внутри страны и к бесчисленным убийствам внутри и снаружи. Но этого у меня лично не происходит. И сегодняшний Тернополь переживается так же остро, с такими же удушающими эмоциями, как то, что происходило в 5 утра 24 февраля 2022 года. Таким образом, когда в СИЗО Биробиджана погиб Павел Кушнир, до того мне незнакомый человек. Более того, об его каких-либо достоинствах я долгое время не мог сказать, поскольку слишком невежественен, чтобы оценить, скажем, пианизм, исполнительское мастерство, чтобы оценить глубину музыкальной мысли. Чуть позднее, когда появилась возможность достать прозаические произведения или посмотреть какие-то записи, появилась чуть большая глубина восприятия. Но лично я препятствовал тому, что какая-то свора гопников распоряжается в целом жизнями и считает, что способна убить человека и стереть память о нем. Когда благодаря, в частности, подруге Павла Ольге Шкрыгуновой о гибели Павла в СИЗО заговорили шире, чем даже Россия, а затем по инициативе пианиста Александра Мельникова появилось письмо за подписями совсем уж гигантов музыкального мира, я наблюдал за этим и думал, ну вот-вот, два шага до какой-то инициативы, которая сможет эту память продлить чуть больше, чем спорадические всполохи эмоций в тех или других частях мира. Но этого не происходило. И тогда мне показалось очень важным, идея эта возникла лично у меня и укрепилась в разговоре с друзьями, что для того, чтобы эту память институционализировать, необходимо создать вот такое странное предприятие, для меня абсолютно чуждое, кто я такой для мира музыки, для мира музыкального образования, совершенно никто. Так или иначе, возникла стипендия имени Павла Кушнера, цель которой — помогать студентам из России, Украины и Беларуси, странам, наиболее страдающим от военных действий, бесконечно продолжающихся и, видимо, не склонных завершиться в сколько-нибудь обозримом будущем, начать музыкальное обучение или продолжить музыкальное обучение в Европе и Великобритании. Чем мы и начали заниматься через собственное незнание, незнакомство ни с кем, невежество и так далее. Сегодня мы уже вполне институционализировались, и первый год привел к появлению 13 стипендиатов. Но это работа, что называется, бюрократическая и закадровая. А в кадре работа, связанная с концертами и, конечно, с чем-то публичным. Мы не занимаемся всеми вещами, связанными с именем Павла. Это невозможно, да и было бы некрасиво лезть всюду. Но мы делаем периодически концерты памяти Павла в разных городах: Тель-Авив, Берлин, Париж, Белград, Бар, Лондон, Амстердам. Мы издали, отреставрировали и издали те записи Павла, которые сохранились. Сначала мы отдельным альбомом издали цикл рахманиновских прелюдий. Совсем недавно мы доиздали фрагменты того, что выжило так или иначе с каких-то худых камер в разных залах Курганской филармонии, Екатеринбургской филармонии и так дальше, дальше, дальше. И то, что происходит сегодня, небольшой фестиваль из трех концертов «Music of Exile», «Музыка изгнания» в Лондоне, в церкви Благовещения около Мраморной арки. Это цикл из трех концертов, где музыка композиторов, которые так или иначе были вынуждены навсегда или временно покинуть свои родины, пройти этот опыт временного или постоянного изгнания, вынужденного или добровольного. Вот этот самый фестиваль происходит. И сегодня второй концерт этого фестиваля. Если говорить об именах, чьи произведения прозвучат, то имена эти, разумеется, знакомы всем, от Дариуса Мийо до Стравинского, Рахманинова или, скажем, живущего сегодня украинского композитора Валентина Сильвестрова. Исполняют эти произведения выдающиеся студенты Королевской академии музыки, Королевского колледжа музыки и Королевского колледжа Лондона. Первый концерт для меня лично стал потрясением, хотя, в общем, мы сами с моим коллегой Никитой Демиденко его готовили. Я еще выступаю в роли такого ведущего, который подает некоторые комментарии к каждому из произведений, провоцируя размышления об изгнании. Вот это существует в рамках работы стипендии, но напрямую к памяти Павла не привязано, не привязано к дате его рождения или к дате его гибели. Кстати, с датой гибели был связан один из самых интересных опытов работы нашей стипендии. В Центральной Баптистской Церкви Лондона мы провели панихиду, то есть такую поминальную службу с исполнением произведений, в том числе на органе, и на рояле звучала изумительная композиция Равеля «Корабль в океане», если я правильно перевожу. Баржа, лодка в океане. Такой лермонтовский парус в океане.
Основатель фонда стипендии Павла Кушнера Рома Либеров о лондонском музыкальном фестивале «Музыка изгнания». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в Telegram-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».